Вот первая причина, по которой обвиняли Марция те, кто завидовал его могуществу и не терпел его. В числе их был и сам Тул, не получивший, впрочем, от Марция никакой личной обиды, но, будучи побужден свойственную человеку страстью, он досадовал на него за то, что им совершенно затмилась его слава, и потому был у вольсков в презрении. Один Марций составлял все для них. Они хотели, чтобы другие полководцы довольствовались властью, Марцием им уделяемой. Итак, завистники его начали тайно рассеивать первые обвинения. Собираясь вместе, они показывали свое негодование. Отступление называли изменой и отдачей не стен или войска, но времени, от которого все сохраняется или погибает. Говорили, что он дал им 30-дневный срок, ибо в меньшее время не могут в войне произойти великие перемены. Однако Марций не бездействовал в течение этого срока. Он грабил и разорял союзников неприятельских и взял 7 больших и многолюдных городов. Римляне не смели выступить к ним на помощь. Души их были объяты робостью. К войне они были расположены подобно телам в усыплении и расслаблении находящимся. По прошествии означенного срока Марций возвратился снова со всем войском. Римляне опять отправили к нему посольство, чтобы упросить его умерить свой гнев, вывести войсков из области и потом говорить и делать то, что для обеих сторон почитает полезным. Посланники представляли, что римляне из страха ничего не уступят. Но если он думает, что войскам надлежит получить от них какую-либо выгоду, то на все согласятся, когда неприятели их положат оружие. Марций объявил им, что как полководец вольский ничего им не отвечает, как гражданин римский, и советует им, и увещевает их оказывать более умеренности к справедливым требованиям, и, утвердив то, что он предлагал, через 3 дня возвратиться к нему. В противном случае пусть они знают, что им не будет позволено в другой раз приходить в его стан с пустыми словами. По возвращении посланника в Сенат, услышав сей отзыв, как бы республика находилась в ужасной буре и треволнении, бросил, как говорится, священный якорь, употребил последнее средство. Определено было, чтобы все жрецы, служители или хранители таинств, или владеющие с древних лет отечественной наукой гадания по птицам, в одеждах, какие носят по законам при совершении священнодействий, пошли к Марцию и просили его прекратить войну и потом вступить в переговоры с гражданами о вольсках. Марций принял жрецов в свой стан, однако не говорил и не поступал умереннее прежнего. Он хотел, чтобы римляне или заключили мир на предложенных прежде условиях, или приняли войну. Когда священники возвратились с ответом, то римляне решились остаться в городе спокойно, стеречь стены и отражать нападение неприятеля, всю надежду свою полагая на время и на странные перемены счастья, ибо они не были способны самостоятельно предпринять что-либо к своему спасению. Смятение, боязнь и дурные предзнаменования наполняли город, пока не случилось нечто, подобное тому, о чем Гомер часто упоминает, хотя оно многим кажется невероятным. Этот стихотворец при великих и чрезвычайных происшествиях говорит: «Голубоокая Афина ему то в мысли вложила». Или: «Но применил их мысли неведомо кто из бессмертных, в ум народа внушил». Также и следующее: «Вообразил ли то сам, или боги так повелели?» Многие презирают слова стихотворца, как бы он невозможными делами и невероятными баснями уничтожал мысли каждого и волю. Но Гомер не имеет такого намерения. Все обыкновенное, правдоподобное и по рассудку исполняемое относит к нашему выбору. Говорит во многих местах: «Таков своей душе размышлял я великой». Также рек он и сими словами досаду влил в сына Пелея. Сердце в могучей груди противно мысль волновало. В другом месте: «Но не уверила храброго, доблестного Белерафонта». Но в случаях чрезвычайных и странных, требующих сверхъестественного стремления и вдохновения, он представляет Бога не уничтожающим свободной воли, но побуждающим ее, не направляющим нас, но рождающим мысли, заставляющие нас решиться. Такими мыслями не производит он действия по принуждению, но дает воле начало и вливает в нее бодрость и надежду. В самом деле, если совсем должно отнять у богов причины и начало наших действий, то каким образом будут они помогать людям и им содействовать? Боги не преобразуют тело нашего, не направляют на что-либо рук и ног, они только возбуждают деятельную способность и свободную волю души некоторыми началами, мечтаниями и внушениями, или, напротив того, отвращают ее и останавливают. При тогдашних обстоятельствах женщины в Риме прибегали в храмы богов. Большая часть и знатнейшие из них молились перед жертвенниками Юпитера Капитолийского. Между ними находилась и Валерия, сестра Поприколы, столь многие и великие услуги оказавшего народу в войне и в управлении республики. Поприкола умер еще прежде, как видно из повествования его жизнеописания. Валерия была в славе и в великом у всех почтении, ибо поведением своим не унизила знатного рода своего. Внезапно побужденный тем стремлением, о котором говорил я выше, и внушением, конечно, божественным, постигнув полезнейшее, она встала, заставила встать других женщин и пошла с ними в дом Валумнии, Марциевой матери. Она застала ее сидящей вместе с невесткой и держащей в объятиях детей Марция, поставила вокруг нее женщин, которые ее сопровождали, и говорила следующее: «Валумния, и ты, Вергилия, мы по воле своей пришли к вам, как женщины к женщинам, без решения сената, без приказания начальствующих. Сам Бог, кажется, услышав молитвы наши, внушил нам мысль к вам обратиться и просить вас о том, что даст спасение нам самим и всем гражданам, а вам, только если вы не воспротивитесь, принесет славу выше той, какую приобрели сабинянки, превратив в дружбу и мир войну между отцами и мужьями своими. Идите с нами к Марцию, коснитесь с нами ветви моления и подтвердите перед ним то справедливое и неложное свидетельство, что Отечество, столь много от него страждущее, не сделало вам ничего дурного, не определило против вас ничего в гневе своем, но возвращает вас ему, хотя бы от него никакого снисхождения себе не ожидало».